Глава 5. Заседание совета колонии, на котором должен был определиться единственный претендент на должность мэра, как и ожидалось, началось весьма бурно, но закончилось совершенно неожиданно практически для всех, кто собрался в главном зале восстановленной правительственной резиденции. Несмотря на все усилия Дона Сенга и господина Набутома, их противники смогли собрать коалицию из чиновников администрации и примкнувших к ним местных олигархов, включая хозяев компаний, входящих в строительный картель. Обе стороны обладали немалыми ресурсами, а уж опытные и весьма высокооплачиваемые юристы у каждой из соперничающих группировок имелись в достаточном количестве. Вокруг кандидатуры Анны Койц развернулась настоящая баталия. Первая волна брошенных ей обвинений бессильно разбилась о заранее подготовленную позицию защиты, но чиновников и олигархов это обстоятельство смутило лишь на короткое время. У них был заготовлен запасной вариант на случай, если выставить Анну преступницей по каким-то причинам не получится. Новый удар был нанесен не в юридическо-правовой плоскости, а совершенно с другой стороны. Теперь под сомнение ставились ее компетентность и моральные качества. Казалось бы, здесь позиции противников госпожи Койц не могли быть сильными. Но на деле циничные обвинения, посыпавшиеся на Анну, оказались более чем неприятными. «Господа!» взял слово глава строительного картеля. «Я искренне удивлен и даже шокирован происходящим. Мы собрались здесь для выдвижения кандидатуры на пост мэра нашего города, а не на должность младшего инспектора в департамент образования. Прошу меня извинить за резкие слова, но ни я, ни мои сторонники не готовы воспринимать в этом качестве женщину, единственными достоинствами которой являются яркая внешность и умение обаятельно улыбаться. Может быть, я излишне категоричен? Не думаю. У госпожи Койц нет опыта работы во власти. Никакого опыта, заметьте, что неудивительно, учитывая ее возраст. Зато в ее багаже есть уже несколько весьма сомнительных достижений, в числе которых авантюрный проект с рейдами несовершеннолетних воспитанников за пределы мегаполиса, только чудом не закончившийся их массовой гибелью. Участие Анны Койц в сражении за город тоже крайне неоднозначно. Всю тяжесть боев вынесла на своих плечах колониальная армия, а роль самой госпожи Койц свелась лишь к предоставлению нашим военным средств связи, добытых ей и ее подельниками более чем сомнительным путем, правовая оценка которого еще, несомненно, будет дана компетентными специалистами Федерации, когда вновь установится связь нашей колонии с центральным правительством. Если бы все это оборудование своевременно оказалось в руках опытных военных, наша колония не понесла бы столь катастрофических потерь во время последней атаки Роя. Господа, я хочу обратить ваше внимание на то, что ставить во главе колонии некомпетентную молодую женщину, склонную к авантюрным поступкам, безответственно по отношению к жителям нашего города, и так пережившим в последнее время столько моральных и физических страданий. И вот такой пафосный бред лился на Анну почти в течение часа. Выступающие сменяли друг друга и чуть не со слезами на глазах истекали праведным гневом, обличая ее во всех мыслимых и немыслимых грехах. Я присутствовал на заседании в качестве помощника господина Набутому и никакого права голоса, естественно, не имел. Зато у меня была возможность видеть все своими глазами. Честно говоря, я очень переживал за Анну, но держалась она более чем достойно. Разыгрываемый нашими оппонентами спектакль был рассчитан на очень небольшую аудиторию. Мишенями этого бурного потока словоблудия являлись всего 10-12 членов Совета, чье мнение еще до конца не определилось, но чьи голоса могли стать решающими. В своем желании утопить неугодного кандидата соперники Дона Сенга и господина Набутому не обошли вниманием и меня, до кучи вменив госпоже Койц интимную связь с воспитанником собственного интерната. Прямых доказательств, правда, они не привели, но искреннее возмущение было отыграно соответствующим оратором весьма профессионально. Дон Сенг по понятным причинам на заседании лично не присутствовал, но должным образом замотивированные им члены Совета бодро влепили слишком уж разошедшемуся оппоненту обвинения в клевете и нанесении ущерба доброму имени своего кандидата и репутации добропорядочного гражданина Бригана 3 в моем лице. Тем не менее, нужные нашим противникам слова уже все равно прозвучали. В общем, ситуация балансировала на шаткой грани, и чем закончится голосование, предсказать я бы не взялся. Ситуацию спас Зыков. В какой-то момент ему надоел весь этот цирк, и он выдал Совету информацию, которая разом изменила весь расклад. Участие представителей Федерации в обсуждении кандидата на должность мэра протоколом не предусматривалось. но отказать Зыкову никто не рискнул. «Господа, я вижу, вы все искренне болеете за судьбу колонии на Бригане-3. Ничем иным я не могу объяснить тот накал страстей, с которым ведется обсуждение кандидатуры госпожи Койц. Я в курсе, что не должен выступать за или против того или иного кандидата и каким-то образом влиять на мнение членов Совета. Собственно, я и не собираюсь этого делать. Моя задача – всего лишь донести до вас информацию, прямо не касающуюся обсуждаемого вопроса, но, как мне кажется, способную помочь вам определиться. Итак, все вы знаете, что мной принято решение организовать экспедицию для восстановления связи колонии с Федерацией, а также с целью передачи президенту важной информации о действиях Роя и предотвращенной попытке государственного переворота, повлекшей за собой целый ряд опасных последствий». Зыков обвел зал внимательным взглядом и после небольшой паузы продолжил. «Буквально вчера я окончательно определился с составом этой экспедиции, точнее, с тем, кто займет в ней ключевые посты. Не буду утомлять вас, оглашая весь список, он не имеет прямого отношения к решаемому вами вопросу. Сообщу лишь, что госпожа Койц в любом случае войдет в состав экспедиции, независимо от того, будет она назначена мэром или нет. Я считаю необходимым, чтобы президент услышал обо всем произошедшем в системе Бриганы из первых уст, непосредственно от лиц, сыгравших в этих событиях ключевые роли». По залу пробежал легкий шум. Противники Анны восприняли услышанное с большим энтузиазмом. Кандидат, в ближайшее время улетающий с планеты и имеющий все шансы никогда не вернуться, вряд ли может быть избран мэром. Вот только они еще не услышали самого главного. «Господа!» Зыков поднял руку, призывая членов Совета к тишине. «Я еще не закончил. Все вы знаете, что обстоятельства эвакуации с планеты экспедиционного корпуса Федерации весьма неоднозначны. Не буду скрывать, мне вполне понятны чувства многих граждан Бриганы-3, связанные с этим сложным решением генерала Аббаса. Поверьте мне, президент и правительство Федерации тоже прекрасно поймут все нюансы сложившейся ситуации. Скажу прямо, ситуации, чреватые возникновением сильных сепаратистских настроений, как у уцелевшей правящей элиты колонии, так и у ее рядовых граждан. Я считаю правильным сразу продемонстрировать центральной власти, что колония в системе Бриганы сохраняет полную лояльность Федерации и ее президенту, несмотря на случившееся. Поэтому возглавить экспедицию и первым сообщить главе государства о том, что колония выжила и по-прежнему считает себя частью Федерации, должен лично, легитимно избранный мэр Бриганы-3. Кто бы сегодня ни был предложен вами и утвержден мной в этой должности, именно этот человек возглавит экспедицию. Временное исполнение обязанностей мэра на период его отсутствия я возьму на себя. Закон о чрезвычайных ситуациях дает мне такое право, и я им воспользуюсь». В зале установилась полная тишина. Такой подставы от полномочного представителя Федерации не ожидал никто. Ну, почти никто. Я успел заметить легкую улыбку, скользнувшую по лицу господина Набутому. Именно он несколько дней назад провел с Антоном Зыковым очень непростую беседу и убедил его в том, что такое решение будет единственно верным. Убедить бывшего командира эсминца оказалось очень нелегко. Но глава торговой гильдии справился. Причем Зыков озвучил еще далеко не все решения, которые он принял по итогу беседы с Набутому. Впрочем, прямого отношения к выборам мэра они действительно не имели. После выступления Зыкова обсуждение кандидатуры на пост мэра так толком и не возобновилось. Для чиновников колониальной администрации и олигархов эта должность резко потеряла привлекательность. Полет в неизвестность на транспортном корабле никого не прельщал. Своей жизни эти господа ценили и рисковать ими считали совершенно лишним. За выдвижение Анны Кой с кандидатом в мэры проголосовало почти три четверти членов Совета, и лишь один из них осмелился высказать свои сомнения, но, правда, уже после утверждения Зыковым Анны в должности мэра.
«Господин полномочный представитель», — едко произнес бывший помощник мэра, сбежавшего на одном из кораблей генерала Аббаса, «насколько я знаю, возглавлять военные экспедиции, подобные той, которую вы планируете отправить в Центральные миры, могут только офицеры федеральных сил. Но ведь, уважаемая госпожа мэр, человек сугубо гражданский».
Зал вновь затих. Озвученный вопрос уже ничего не решал, но членам совета было интересно, как Зыков будет выкручиваться из этой неудобной ситуации. Кроме того, это была зацепка, с помощью которой потом, когда вновь установится контакт с Федерацией, можно будет попытаться выставить самозваного полномочного представителя не в лучшем свете.
Зыков ответил не сразу, хотя ответ у него был заготовлен заранее. «Господа», — губы полномочного представителя сложились в легкую усмешку, — «я бы хотел вам напомнить одну общеизвестную вещь. Во многих колониях, и в вашей в том числе, моя должность носит неофициальное название «координатор вербовщиков». Вербовщиков, господа. Это означает, что моя главная обязанность — контроль за отбором рекрутов для Федеральной армии и флота. Вы задали очень правильный вопрос, и сейчас получите на него исчерпывающий ответ. Мной принято решение о мобилизации на службу в Федеральный флот граждан бригады 3 Анны Койц и Марка Рича. В рамках полномочий, предоставленных мне законами о чрезвычайных ситуациях и о правовом статусе полномочных представителей Федерации в колониях, а также с учетом реального боевого опыта указанных граждан, я своим личным приказом присваиваю госпоже Койц временное звание капитана третьего ранга, а господину Ричу — временное звание лейтенанта. Приказ вступает в силу немедленно и действует до его утверждения или отмены решением главнокомандующего Федеральным флотом». На этот раз они все-таки успели. Подвергшаяся атаке колонна 4-го артиллерийского полка медленно отступала в южном направлении под натиском шагающих танков «Роя». Осталось от нее, правда, не так уж много. Судя по всему, майор Арвади свое дело знал неплохо. Во всяком случае, застать артиллеристов врасплох у «Роя» не получилось. Остатки артполка успели развернуться в боевой порядок и встретили врага организованным огнем. И все же потери оказались очень серьезными. Тонкая броня и не слишком высокая маневренность артиллерийских и ракетных установок лишь отчасти компенсировались высокой мощностью их орудий и способностью машин РСЗО создавать на короткое время очень высокую плотность огня. Все это замечательно работало на дальних дистанциях, но ближний бой для такой техники решительно противопоказан. Несколько облегчило положение артиллеристов неожиданная для противника атака атмосферных штурмовиков, сумевших сходу сжечь 4 средних шагающих танка «Роя». Правда, и враг в долгу не остался. Один из штурмовиков вспыхнул, потерял управление и врезался в землю. Следующие заходы на цель, понесшие потери авиагруппа, совершала уже не столь дерзко. Но поддержка с воздуха все равно играла немалую роль. Без нее артиллеристам вряд ли удалось бы дождаться прибытия помощи. Отряд лейтенанта Турнье присоединился к сводной роте Джао Вэй в установленной точке. Вот только и ему не удалось избежать потерь. Форсированный марш не способствует скрытности передвижения, и недалеко от точки встречи на группу Турнье вышли 3 легких танка «Роя» в сопровождении 2 десятков тоннельных крыс. Для отряда, сформированного на основе взвода противовоздушной обороны, этот противник оказался очень неудобным. Зенитными ракетами можно, конечно, стрелять и по наземным целям, но их эффективность при этом оставляет желать лучшего. А плохо экипированные ополченцы мало что могли сделать против шагающих танков, пусть и легких. Их единственного варана роботы «Роя» сожгли в самом начале боя. И вся роль легкой пехоты в итоге свелась к плохо организованной перестрелке с тоннельными крысами, атаковавшими людей сразу с нескольких сторон. От легких танков взводу ПВО пришлось отбиваться самому. И трудно сказать, чем бы все это закончилось, но на счастье лейтенанта Турнье и его людей, сводная рота Джао Вэй оказалась уже достаточно близко, чтобы успеть прийти им на помощь. Потеряв все 3 танка, твари «Роя» отступили и затерялись среди каменистых холмов. Но помимо почти бесполезного варана, отряд Турнье потерял 7 легких пехотинцев и самоходную ракетно-пушечную установку ПВО. Тем не менее, даже 2 оставшиеся в строю машины противовоздушной обороны представляли для Джао Вэй большую ценность, и, продолжив марш в расширенном составе, она почувствовала себя намного увереннее. Хорошей новостью стало и то, что не пострадали машины поддержки, в грузовых отсеках которых хранился запас зенитных ракет. С разрешения Джао на часть этих запасов немедленно наложил лапу лейтенант Икару. К месту боя роботов «Роя» с колонны 4-го артполка рота Джао Вэй вышла с очень удачного направления. Отступающие артиллеристы двигались им навстречу, а противник пытался охватить силы людей с 2 сторон, но получалось у него это с переменным успехом. Мешал плотный огонь еще оставшихся в строю машин майора Арвади и довольно активные действия авиагруппы лейтенанта Конева, в которой, правда, осталось уже только 2 истребителя и единственный уцелевший штурмовик. Джао пыталась установить связь с майором, используя полученные от Конева коды доступа к командной сети артполка, но с первой попытки это не удалось, и ей пришлось принимать все тактические решения самостоятельно. Собственно, особых сомнений у нее не возникло. Самыми опасными выглядели фланговые группировки шагающих танков противника.
«Лейтенант Донг, оставьте одно отделение для защиты машин ПВО, а с остальными людьми выдвигайтесь на левый фланг. Ваша задача совместно с четырьмя питонами и одним чунцином уничтожить или рассеять противника, атакующего артиллеристов с запада. Танки займутся тяжелой техникой роя, а ваша главная цель — отсечь малых роботов, пытающихся просочиться вглубь боевых порядков 4-го артполка».
«Принято».
«Лейтенант Турнье, обеспечьте отряду лейтенанта Донга прикрытие от воздушных атак».
«Выполняю».
Сама Джао вместе с оставшимися питонами собиралась атаковать группу танков роя, пытающуюся охватить артиллеристов с востока. Но сначала требовалось выяснить, почему не удается связаться с артиллеристами.
«Лейтенант Конев, на связь!»
«Здесь Конев!»
Голос командира сводной авиагруппы звучал чуть сдавленно и постоянно прерывался. Ответил на вызов он далеко не сразу. Судя по всему, в данный момент лейтенант был сильно занят.
«Доложите обстановку. Я не могу связаться с командиром артполка и синхронизировать наши командные сети».
Впереди, за позициями артиллеристов, раздалась серия мощных взрывов, и через пару секунд над головами людей Джао пронеслись два истребителя и штурмовик, только что вышедшие из очередной атаки.
«В колонне артполка серьезные потери»,
— доложил лейтенант.
«Штабная машина майора Арвади уничтожена прямым попаданием тяжелого снаряда. Командиры дивизионов не отвечают. Единое управление боем утрачено. Командная сеть сохранилась только на уровне отдельных батарей, и собрать ее в единую систему не удается из-за сильного противодействия средств РЭП противника. Все коды доступа, которые у меня есть, я вам сбросил».
На проекционном экране командирского танка Джао Вэй наконец-то отобразились 23 зеленые отметки, обозначавшие боевые машины артполка. Многие из них были обведены желтыми контурами, сообщавшими об отсутствии с ними устойчивой связи. Джао лишь удивленно качнула головой. «Это как же нужно забить эфир помехами, чтобы связи не было даже в условиях чуть ли не прямой видимости?» Поняв, что нормального взаимодействия с артиллеристами не будет, Джао Вэй решила действовать самостоятельно.
«Лейтенант Конев, я собираюсь ударить по группировкам противника, пытающимся обойти артиллеристов. Зонтик ПВО над левым флангом обеспечит лейтенант Турнье. Я буду наносить удар на правом фланге. Ваша задача — поддержать атаку моих танков».
«Принято».
Плотной воздушной разведки Рой не вел. Его беспилотники, конечно, появлялись над местом боя, но, судя по всему, у противника их осталось немного, а истребители лейтенанта Конева оказались для них очень неприятным противником. Да и ПВО артполка все еще не была окончательно подавлена. В результате фланговые удары по атакующим роботам Роя стали для врага достаточно неожиданными, что и определило дальнейший ход боя. К моменту подхода отряда Джао атака Роя и так уже начала выдыхаться, а сил, чтобы дожать ситуацию, у него, похоже, не имелось. Сражение за город обошлось противнику недешево. Стремясь не выпустить силы экспедиционного корпуса и колониальную армию из обреченного мегаполиса, враг бросал в бой все новые резервы, и эти силы быстро сгорали во встречных боях с людьми. Город погиб, как и все войска и жители, не успевшие его покинуть. Но и боевой потенциал анклава Роя на Куньмине резко просел, и теперь ему элементарно не хватало боевых машин для быстрого подавления оставшихся на планете очагов сопротивления. На восстановление потерь Рою требовалось время, и у него оно было, а вот у людей нет. Но прямо сейчас сил на то, чтобы получить полный контроль над обитаемой частью планеты, противнику не хватало. Удар шагающих танков роты Джао резко сместил баланс сил в пользу людей. Искусственный интеллект, управлявший атакой Роя, практически сразу просчитал возможный сценарий и понял, что ловить ему здесь больше нечего. Получив команду на отход, плюющиеся плазмой многоногие металлические твари начали разбегаться, пытаясь выйти из боя, но удалось это далеко не всем. Для отступления у каждой из групп противника, атаковавших позиции 4-го артполка, остался лишь узкий коридор, по которому еще можно было вырваться из образовавшихся клещей и попытаться рассеяться среди каменистых холмов. Вот только для артиллеристов нет ничего лучше, чем заранее известный путь, по которому будет двигаться противник. Джао даже не пришлось самой отдавать команду. Командиры батарей самоходных орудий и пусковых установок залпового огня сами прекрасно понимали, что им нужно делать. Выжили в этом бою только самые опытные из них, и не воспользоваться сложившейся обстановкой артиллеристы просто не могли. Сжечь все танки и малых роботов Роя все-таки не получилось, да и не могло получиться.
Те, что теснили артиллеристов с фронта, просто разорвали дистанцию и растворились в пустыне, укрывшись маскировочными полями. Преследовать их никто не стал. Не на самоходных же арт-установках гоняться за шагающими танками. А вот фланговым группировкам прилетело от души. Здесь артиллеристы оторвались за все понесенные потери. Теперь, когда никто не пытался подавить их огнем, они жгли откатывающихся тоннельных крыс и легкие шагающие танки роя почти в полигонных условиях, а не многочисленными более тяжелыми машинами противника, которые пытались предотвратить превращение отступлений в беспорядочное бегство, занимались чунцины и питоны Джао Вэй и авиагруппа лейтенанта Конева. Финальная часть боя длилась не больше 10 минут, после чего грохот взрывов стих, и в пустыне установилась обычная для этих мест тишина, нарушаемая лишь шорохом и скрипом песка, сопровождающим перемещение уцелевшей бронетехники. Иногда к нему добавлялся свист рассекаемого воздуха, когда над колонией пролетали истребители и штурмовик лейтенанта Конева, продолжающие вести разведку ближайших окрестностей и прикрытие наземных сил с воздуха. После поспешного отступления роботов Роя интенсивность помех несколько снизилась, и всю технику наконец-то удалось объединить в одну общую командную сеть. Сложившаяся на экране картинка Джао совершенно не понравилась. Из достаточно внушительной колонны 4-го артполка в боеспособном состоянии остались 4 тяжелые самоходные гаубицы, 3 установки залпового огня, 3 ракетно-пушечные платформы ПВО и каким-то чудом уцелевшая мобильная пусковая установка с парой тактических ракет. В строю остались и 2 машины снабжения, что тоже можно было считать большой удачей на фоне понесенных потерь. Батальон прикрытия превратился в неполную роту при 2 бронемашинах и нескольких малых роботах поддержки. Рота Джао потеряла в бою 2 питона вместе с пилотами и 4 тяжелых пехотинцев. Отряд лейтенанта Турнье смог избежать потерь. Легкая пехота вперед по понятным причинам не лезла, а наземным роботам Роя очень быстро стало не до атакующих действий. Выведя на экран список личного состава, Джао Вэй тяжело вздохнула. Ее имя стояло в первой строке, и это означало, что именно она должна принять командование над новым сводным подразделением. У артиллеристов и в пехотном батальоне уцелели еще 2 офицера, равных ей по званию. Но оба они были произведены в капитаны совсем недавно, а по уставу в такой ситуации командовать должен офицер с наибольшей выслугой лет в данном звании. Джао уменьшила масштаб карты, и пустыня отодвинулась, расширяя поле зрения. До 8-го форпоста осталось меньше 100 километров пути, час форсированного марша. Вот только бросаться в бой сходу было бы откровенной глупостью. Форпост пока держался, причем в немалой степени благодаря тому, что врагу пришлось отвлечь часть сил на борьбу со стягивающимися к нему отрядами людей, уцелевшими при орбитальном ударе по мегаполису. К предстоящему деблокирующему удару следовало подготовиться. Устав уставом, а принимать такие решения в одиночку Джао была не готова. Переключившись на общий канал, она отдала короткую команду.
«Командиры подразделений, на связь!»
Резиденция полномочного представителя Федерации находилась рядом с единственным космопортом «Бригана-3» и, по сути, являлась частью его подземной инфраструктуры. Я оказался здесь впервые. Зыков вызвал нас к себе на рабочее совещание, желая получить комментарии из первых рук по поводу переданных ему предложений по модернизации транспортного корабля. Похоже, этот документ вызвал у него немало вопросов, причем господин Набутому явно смог ответить далеко не на все из них. В просторном рабочем кабинете координатора вербовщиков сейчас находились 5. Сам Антон Зыков, наш новый мэр Анна Койц, как командир предстоящей экспедиции, мы с Шифом в качестве непосредственных исполнителей задуманного и господин Набутому в роли нашего прямого начальника. Зыков обвел нас задумчивым взглядом и остановил его на Анне. «Госпожа Койц, вы в курсе предложений торговой гильдии по модернизации войскового транспортного корабля «Харгейса»?»
«В той мере, в которой мое образование позволяет мне понять технические детали»,
— чуть повела плечами Анна.
«Основные идеи, сроки реализации и стоимость проекта мне известны».
«И вы считаете их реальными?»
«В этом вопросе я полностью доверяю специалистам господина Набутому»,
— невозмутимо ответила Анна, по очереди посмотрев на нас с Шифом.
«Я неплохо знаю этих людей, причем знаю их в деле. Не помню ни одного случая, чтобы проекты, за которые они брались, закончились провалом. Да и начатая уже при вас модернизация боевой техники колониальной армии наглядно показывает, что предложенные торговой гильдии технологии отлично работают».
«Я не сомневаюсь в квалификации господ Шифа и Рича», — кивнул Зыков, не меняя задумчивого выражения лица. «Хотя мне трудно представить, как Рич смог достичь такого уровня знаний и навыков без вживления в мозг чипа с научными базами данных и искусственной нейронной стимуляцией. Тем не менее, не сомневаюсь. Вопрос в другом. Меня смущают масштабы замысла. Думаю, даже без специального технического и военного образования легко понять, что данный проект предполагает превращение почти безоружного транспортного корабля в нечто, сравнимое по боевой мощи с легким крейсером».
«Я могу поинтересоваться, что именно кажется вам в этой идее нереальным?»
— невинно спросила Анна, чуть изогнув бровь. «Многое», — начал терпеливо объяснять Зыков. «И прежде всего то, что никто и никогда ничего подобного не делал. Если бы это было возможно, большинство торговых судов Федерации уже давно стали бы боевыми кораблями, однако этого не происходит, хотя технологические возможности центральных миров в разы превышают все, на что способны окраинные колонии».
«Я предлагаю все же послушать специалистов»,
— улыбнулась Анна, слегка кивнув в нашу с Шифом сторону.
«Как я уже говорила, я не сильна в технических деталях».
«Хорошо», — кивнул координатор вербовщиков. «Тогда начнем с предложений, вызвавших наибольшее количество вопросов у техников, привлеченных мной к анализу проекта. Первое. Вы хотите увеличить мощность защитного поля почти в 20 раз по сравнению со штатным». «В 20!» «Таким силовым щитом располагает не всякий тяжелый крейсер, а значит, для его функционирования понадобится очень мощная энергетическая установка, гораздо более мощная, чем смонтирована на транспортном корабле. И это если не ставить под сомнение саму возможность настолько радикально поднять характеристики силового поля». «Щит будет динамическим, господин полномочный представитель», — почтительно ответил Шиф. «На поддержание единого силового поля такой мощности нам действительно не хватит энергии. Но если распределять ее неравномерно, концентрируя мощность в местах, на которые воздействует оружие врага, энергии потребуется в разы меньше». «Я слышал о динамических силовых полях», — с отчетливо прозвучавшим сомнением в голосе ответил Зыков. «Но это не более чем теоретические изыскания, которые проводились уже во время вторжения и, насколько мне известно, так и не были доведены до практической реализации». «Так и было», — подтвердил Шиф. «Но эту проблему можно решить, и способ ее решения есть в представленных нами предложениях. Если их анализировали привлеченные вами специалисты, они должны были в этом разобраться». «Мне категорично заявили, что данная схема работать не будет», — чуть помолчав, ответил Зыков. «Сам я, как вы понимаете, настолько глубоко в предмете не разбираюсь, но к мнению армейских техников не могу не прислушаться».
«Господин полномочный представитель», — негромко произнес молчавший до этого Набутома, — «позвольте напомнить вам, что никто из технических специалистов колониальной армии не верил в то, что модернизированный Каракурт справится с истребителем поколения 2-, однако результат вам хорошо известен». Глава торговой гильдии зашел с очень сильного козыря, и крыть Зыкова было явно нечем. С другой стороны, сомнения бывшего командира эсминца имели под собой вполне понятные основания. Слишком многое в проекте модернизации транспортного корабля выглядело совершенно новым и не вписывающимся в привычные рамки. А когда в одном месте собирается столько непроверенных и ни разу не испытанных технических решений, заканчивается это обычно далеко не лучшим образом. Не учитывать эти риски координатор вербовщиков, естественно, позволить себе не мог. «Ну, допустим», — решил все-таки не лезть в технические детали Зыков, хотя примесь сомнений из его голоса никуда не исчезла. «Я готов принять на веру, что квалификация привлеченных мной экспертов ниже, чем у специалистов торговой гильдии. Но в проекте есть и другие, очевидно, нереализуемые пункты. Вы собираетесь вооружить Харгейсу торпедами, которые лежали в его трюмах, как запасной боекомплект для эсминцев. Но у транспортника нет пусковых установок, и взять нам их негде. На Бригане 3 их никогда не производили. Вместо этого вы предлагаете закрепить торпеды на внешней подвеске, то есть прямо на корпусе. Мало того, что эта схема просто не будет работать, так еще и при любом попадании, даже самом незначительном, транспорт мгновенно превратится в плазменный шар».
«Господин полномочный представитель», — тут уже слово решил взять я, — «а почему вы считаете, что схема с внешней подвеской торпед не может работать?»
«Потому что пусковая установка — это не просто барабан с направляющими, из которого вылетают торпеды. Это еще и устройства, отвечающие за их оптоэлектронное сопровождение с момента запуска и до попадания в корабль противника. Ее вычислитель и специализированные сканеры синхронизированы с головками самонаведения торпед и помогают им захватывать цели, уклоняться от ракет-перехватчиков и противодействовать средствам РЭП противника. Сама по себе, без такой поддержки, торпеда имеет мало шансов поразить боевой корабль Роя, особенно при стрельбе с больших дистанций. Мне приходилось видеть, как это бывает в реальном бою. У нас будут и необходимые сканеры, и достаточно мощный вычислитель, способный решать все упомянутые вами задачи. Я вложил свой ответ максимум уверенности. Именно для этого сейчас сотни старателей буквально перетряхивают руины, извлекая из них нужные нам артефакты. Увы, для нашей цели подходят далеко не все их трофеи. Многое идет на модернизацию оружия колониальной армии, но самые ценные экземпляры господин Шиф лично отбирает для проекта модернизации нашего единственного межзвездного корабля. Насколько я знаю, у вас пока не хватает очень многих критически важных артефактов, включая мощные вычислители Роя времен вторжения, и нет никакой гарантии, что вы успеете добыть их в оговоренные проектом сроки. А ведь именно на эти компоненты завязаны ключевые технологические решения, задействованные в вашем проекте. Вы правы, господин полномочный представитель. Но мы успеем. Пришел мне на помощь глава торговой гильдии. Буквально перед нашей встречей мне поступила информация об успешном испытании новых МАИ-зарядов для тактических ракет, изготовленных с применением наших гибридных технологий. Полковник Гёпнер с группой техников лично проконтролировал результат их воздействия на тяжелые танки Роя второго поколения и остался весьма доволен увиденным. Модернизация другой техники тоже проходит в рамках утвержденного ранее плана с особым акцентом на ракетное оружие. Думаю, максимум через неделю мы сможем предпринять крупный рейд, в котором будет широко задействована новая боевая техника колониальной армии, и это позволит нам решить проблему недостающих компонентов. «Мне бы ваша уверенность», — медленно ответил Зыков. «Мы делаем слишком большую ставку на этот рейд, но если он провалится, мы получим совершенно неприемлемый результат. Работы по модернизации корабля зайдут уже слишком далеко, но без нужных компонентов они окажутся совершенно бессмысленными. В итоге Харгейса не сможет никуда лететь, пока мы не приведем корабль в изначальное состояние, что будет очень непросто сделать, учитывая те изменения, которые вы уже сейчас хотите внести в его конструкцию».
«Результат, который мы надеемся получить, стоит этого риска»,
— негромко и без нажима произнесла Анна, спокойно глядя в глаза координатору вербовщиков.
«Поверьте мне, господин полномочный представитель, я очень хорошо знаю, что такое необходимый риск. Думаю, совсем недавно вы имели возможность в этом убедиться. Проект — это всего лишь набор цифровых документов, графиков и таблиц. Решающий фактор — люди, которые отвечают за его реализацию. Мне предстоит лететь на этом корабле в полную неизвестность, но, как вы можете видеть, я не испытываю по этому поводу животного ужаса и не бьюсь в истерике. Мне нужно объяснять, почему?»
Несколько секунд полномочный представитель Федерации молча смотрел на госпожу Койц, и на его лице отражалась серьезная внутренняя борьба. Наконец, впервые за последний час, губы Зыкова тронула легкая улыбка. «Я вас услышал, госпожа мэр. Пожалуй, из всех аргументов, прозвучавших сегодня в этом кабинете, ваш оказался наиболее убедительным». Ророк ждал решения координатора, но тот с ответом не спешил. Искусственному интеллекту, стоявшему на высшей ступени иерархии вторжения, было о чем подумать. Несмотря на огромные вычислительные мощности, находившиеся в его распоряжении, стратегические решения давались координатору непросто, а в данном случае ситуация осложнялась еще и тем, что инициатива проведения новой операции опять исходила от нижестоящего. Ророк прекрасно понимал затруднения, возникшие у координатора вторжения. Однажды, одобрив предложенный им план, он не получил обещанного результата. Колония людей на Вригане-3 выжила, а экспедиционный корпус Федерации, который, казалось бы, успешно угодил в расставленную ловушку, смог избежать уничтожения. При этом анклав Роя на планете понес настолько серьезные потери, что под вопрос встало само его существование. Очень неприятный прецедент, и теперь любое предложение, поступающее от Ророга, координатор будет рассматривать с учетом имеющегося негативного опыта. И это если забыть о том, что сама практика выдвижения инициатив снизу для иерархии Роя, мягко говоря, необычна,
хоть прямо и не запрещена безусловными директивами. Правда, имелась у Ророга и определенная зацепка, с помощью которой он надеялся склонить координатора к нужному решению. В трех других звездных системах, где была применена предложенная им тактика, силам вторжения сопутствовал успех, пусть и не абсолютный. Тем не менее, главные города этих человеческих колоний удалось уничтожить. И теперь шло планомерное добивание уцелевших людей, пытающихся цепляться за остатки своей военной инфраструктуры на планетах. Именно этот успех во многом оправдывал неудачу Ророга в системе Бриганы, а дополнительным обстоятельством, смягчающим его вину, являлось внезапное появление на Бригане 3 нового опасного врага, вмешательство которого в ход операции и стало причиной ее провала. С этим неизвестным фактором требовалось что-то делать, иначе он грозил превратиться в очень серьезную проблему. Координатор не мог этого не понимать, вот только вопрос, как всегда, упирался в ресурсы. Резервов осталось очень мало, и требовалось решить, на что их использовать. С одной стороны, логичным выглядело доведение до конца операции в тех звездных системах, где Рою сопутствовал успех. Но тогда люди на Бригане 3 успеют оправиться от понесенных потерь, и справиться с ними станет в разы сложнее. Да и враг, сорвавший планы Ророга, может набрать силу и стать опасным уже не только в масштабах системы Бриганы. При определенных обстоятельствах он имеет серьезные шансы начать негативно влиять на весь исход вторжения. Именно эту мысль Ророг пытался донести до координатора, обосновывая необходимость немедленно вернуться в систему Бриганы и уничтожить опасный фактор, а заодно и помочь выживанию анклава Роя на планете. Координатор медлил, и в какой-то степени Ророга это устраивало, поскольку любые проблемы, которые возникнут в результате такого промедления, впоследствии можно будет обратить против самого координатора. Вот только давать людям слишком много времени было по-настоящему опасно, поэтому Ророг испытал немалое облегчение, когда система связи его корвета приняла информационный пакет от лидер-модуля. Координатор вновь принял его план и выделил ресурсы, которые посчитал необходимыми и достаточными для его реализации. Ророг запрашивал больше кораблей и техники, но получил то, что получил. Что ж, сам того не понимая, координатор подставился еще раз. Впрочем, пока об этом думать было рано. Сначала следовало разобраться с проблемой в системе Бриганы. Или не разобраться. Ророг на мгновение испытал злорадное удовлетворение. Ему удалось создать для себя уникальную ситуацию, в которой невозможно проиграть. И успех, и поражение он сможет использовать для достижения поставленной цели. Победа, конечно, устроит его больше, но и поражение принесет свои бонусы. Нужно только под правильным углом подать ситуацию аналитическому блоку лидер-модуля. Странник Лиса неторопливо перемещался среди развалин по одному ему понятному маршруту. Высоко в небе над ними висел его летающий разведчик, а еще дальше к западу над руинами бесшумно скользил скаут.
«Как успехи?»
— бросил я вопрос в командную сеть.
«Если ты о бункере, в котором засел центральный вычислитель Роя, то пока ничего конкретного»,
— ответил Лис.
«Пятая орбитальная, конечно, многое здесь превратила в бесполезный хлам, но кое-что у противника еще осталось. Континент достаточно велик, и в его западной части подземная инфраструктура Роя пострадала не так сильно, как в центре. Уцелели и очень серьезные средства маскировки, пробить которые у нас пока не получается. Самое неприятное, что мы толком не понимаем, где искать, а всю эту площадь не получится просканировать, летая над самой поверхностью. Да и опасно это. ПВО Роя до конца не подавлено».
«Командир, Лис прав»,
— подключился к обсуждению призрак.
«Мы так ничего не найдем. Судя по всему, нужный нам бункер прикрыт генераторами маскировочных полей не ниже первого поколения, а то и времен вторжения. Так что мы на него разве что случайно наткнуться можем. Да и то не факт, что поймем, с чем имеем дело. Тут нужна наземная разведка, причем очень серьезная, с привлечением сотен единиц техники».
«И чем нам помогут наземные роботы, у которых сканеры в разы слабее, чем у твоего скаута?»
«А тут дело уже не в сканерах»,
— ответил вместо призрака Лис.
«Рой не допустит приближения наших машин к столь важной для него точке. Неизбежно возникнет противодействие, причем сильное. Это даст нам подсказку, какие участки местности стоит проверить с особой тщательностью».
Подумав несколько секунд над словами призрака, я лишь невесело усмехнулся. «Мысль, конечно, здравая, но у нас нет ни времени, ни нужного количества техники для ее реализации.
Обшаривать имеющимися средствами больше сотни тысяч квадратных километров мы будем несколько месяцев. А если вспомнить, что рой станет реагировать только если мы подберемся к бункеру почти вплотную, так и еще дольше.
«У тебя есть другие предложения?»
Нейтрально поинтересовался Лис. «Есть одна мысль, но, честно говоря, боюсь не справиться».
«Глаза боятся, руки делают».
Немедленно откликнулся Лис с демонстративно преувеличенным оптимизмом.
«Рассказывай».
«Насколько я помню, транспортные корабли в последние несколько месяцев к нам не прилетали и в центральные миры, выкупленные вербовщиком трофеи, не вывозили. Генералу Аббасу и его людям тоже явно было не до ждущих отправки в Федерацию артефактов. Обстоятельства, мягко говоря, к этому не располагали».
«Все верно, командир»,
— подтвердил призрак.
«Но что это нам дает?»
«Ну, как минимум то, что сбитый или захваченный нами воздушный шпион Роя должен все еще лежать в каком-то из складов вербовщиков, куда его отправил предшественник Зыкова. Я, честно сказать, не сразу о нем вспомнил. А ведь сканеры и маскировочные поля у него должны быть времен вторжения. Причем вроде как они какие-то не вполне стандартные. Возможно, даже что-то экспериментальное».
«Даже если так, вряд ли они лучше, чем у скаута»,
— с сомнением произнес Лис.
«Если бы это было так, мы бы с тобой не смогли бы заманить его в ловушку».
«Не лучше, но все же очень серьезные. А теперь вспомните, что мы сделали с Каракуртом. Все исходные компоненты, и произведенные людьми, и добытые из роботов Роя, были максимум второго послевоенного поколения. А на выходе что получилось?»
«Один минус»,
— ответил за Лиса призрак.
«Командир, я правильно понимаю, что вы хотите попробовать модернизировать мои сканеры с помощью компонентов воздушного разведчика Роя?»
«Слово «хочу» здесь не очень подходит», — со вздохом ответил я. «Если честно, не хочу совершенно. Это риск. Я никогда не имел дела с настолько высокотехнологичными устройствами. Все, с чем я столкнулся при работе с Каракуртом, — технический примитив по сравнению с аппаратурой скаута. Если я туда полезу и что-нибудь испорчу, мы останемся без наших лучших средств дистанционной разведки, а шансов на то, что у меня ничего не получится, более чем предостаточно. Даже если теоретически такая модернизация возможна, для ее реализации может понадобиться оборудование, которое невозможно достать на Бригане-3. Для переделки Каракурта и прочих изделий третьего поколения оказалось достаточно имеющегося ушив фостоночного парка, но для работы с устройствами времен вторжения возможности этого оборудования почти наверняка не хватит».
«Командир, а вы уже пытались оценить, какой эффект может дать подобная модернизация, если она все-таки будет успешной?»
— спросил призрак, в голосе которого послышались странные нотки, однозначно распознать которые мне не удалось. «Пытался, но только очень приблизительно. Думаю, в процентном отношении эффект будет сравним с тем, что получилось с Каракуртом».
«То есть сканеры скаута станут эффективнее минимум в 2,5 раза?
«Да, где-то так», — подтвердил я. «Но это если модернизация будет успешной, в чем нет никакой уверенности».
«Я бы рискнул»,
— неожиданно заявил всегда осторожный в оценках и действиях призрак.
«Результат того стоит. К тому же, командир, я имел возможность наблюдать, с какой скоростью вы усваиваете новые знания и как вы их потом применяете. Я не верю, что вы испортите сканеры скаута, даже если вам придется работать с ними на относительно примитивном оборудовании. А даже если испортите, лучше уж так, чем потом жалеть, что даже не попытались использовать этот шанс».
«Ну, призрак, ты сказал»,
— удивленно произнес Лис.
«Не ожидал я от тебя такого. Похоже, ты постепенно начинаешь осваиваться в этой... в том замечательном мире, куда нас с тобой забросило».
«Ладно, раз так, продолжайте поиск», — усмехнулся я своим мыслям. «А мне, пожалуй, пора снова отправляться к Зыкову. Без него мне точно никто не позволит запустить загребущие руки в самые защищенные закрома вербовщиков». «Послушай, партнер, ты уверен, что все хорошо взвесил?» — задаченно спросил Шиф, рассматривая стенд с десятком гибких манипуляторов, в фиксаторах которого была жестко закреплена туша летающего шпиона Роя. «Мне даже прикасаться к этой штуке боязно. В ней каждый кубический миллиметр стоит столько, что руки дрожать начинают. Это же артефакт, который явно прибыл сюда вместе с одной из первых волн вторжения, да еще и не стандарт. А ты его хочешь раскурочить в хлам. Я по нему ракетами стрелял, если ты забыл. Так что хуже уже не будет. Не переживай. Подойду к разборке со всей тщательностью и аккуратностью. Вот только без тебя и твоих людей мне точно не обойтись. Так что прекрати оплакивать свои денежки, которые у тебя пока еще никто отбирать не собирается. И давай уже приступим». Готовился я к этой минуте очень серьезно. Причем и морально, и, что называется, физически. До меня на бригане 3 никто с такими артефактами работать не пытался. Их тупо продавали скупщикам, а те немедленно ставили в известность вербовщиков, и подобные трофеи покидали планету на ближайшем корабле, уходящем в центральные миры Федерации. Что с ними происходило дальше, я знал очень приблизительно. Судя по всему, их тоже разбирали на компоненты для дальнейшего использования в производстве военной и гражданской техники. Вот только делали это техники Федерации совсем не так, как планировал поступить я. Если бы не помощь Лиса и Призрака, я бы на подобную авантюру никогда не решился. Но в их базах данных имелись некоторые сведения о технологиях, применявшихся при изготовлении сканеров скаута, и подробное техническое описание их устройства. Похоже, еще один привет от проекта выживания расы. А вот столь же подробной информации по самым продвинутым технологиям Роя у меня не имелось. На бригане 3 их изучением не занимались, а у ученых и техников Федерации, если что-то и было, то делиться такими сведениями с колониями они не спешили. И этот пробел являлся самой сложной проблемой на пути реализации моих планов. Прежде чем начать работу с летающим шпионом Роя, я почти 2 суток копался в обломках самой продвинутой техники противника, уничтоженной во время последней атаки на город. Уцелело там немногое, уж очень старательно бойцы колониальной армии при поддержке скорпионов и скаута пытались сжечь, взорвать и вообще всячески помножить на ноль этих опасных тварей. Тем не менее, кое-что понять мне удалось. Разница между устройствами Роя времен вторжения и оборудованием, произведенным врагом в последующие годы, уже на бригане 3, определялась не столько применяемыми технологиями, сколько наличием или отсутствием конструкционных материалов и уникальных оптоэлектронных компонентов, которые имелись у Роя лишь в ограниченном количестве и не могли быть изготовлены на месте. Именно эти компоненты представляли для меня наибольшую сложность. Чтобы понять, как срастить их с устройствами, изготовленными на заводах Федерации, требовалось провести некоторое количество экспериментов, в результате которых часть артефактов неминуемо была бы испорчена. Если с трофеями второго поколения я себе еще мог такое позволить, то артефакты времен вторжения имелись у меня чаще всего в единственном экземпляре. В результате многие технологические операции мне предстояло выполнять без права на ошибку. Как бы мне ни хотелось этого избежать, рисковать все же пришлось. По моей команде манипуляторы роботизированного стенда медленно и со всеми предосторожностями начали демонтаж корпуса летающего шпиона. Каждая из механических рук управлялась отдельным вычислителем, и еще один, самый мощный, координировал их действия. Тем не менее, полностью доверить эту работу искусственному интеллекту я не рискнул. За каждой операцией внимательно следили заранее проинструктированные мной техники торговой гильдии. Они немедленно сообщали мне, если в процессе вскрытия уникальной твари Роя манипуляторы натыкались на нестандартные конструкционные решения или оптоэлектронные компоненты, отсутствующие в базах данных вычислителей. В такой ситуации весь процесс немедленно останавливался, и к анализу обнаруженной проблемы подключались мы с Лисом и Призраком. Иногда над подобными сложными участками мы зависали достаточно надолго, но в итоге мне все-таки приходилось принимать какое-то решение, даже если я понимал, что риск ошибки велик. Времени в нашем распоряжении оставалось все меньше, и позволить себе бесконечно раздумывать над каждой возникшей сложностью я не мог. Добраться до систем сканирования летающего шпиона нам удалось только через 4 часа. Схема оказалась распределенной, чего, в общем-то, и следовало ожидать. Но меня сейчас не интересовали ни энергопитание, ни внешние эмиттеры, ни другие периферийные устройства. У скаута все это имелось свое, причем гораздо лучшего качества. Главную ценность для меня представляло ядро системы, несколько компактных блоков, обеспечивающих разведчику Роя возможность создания уникальных модуляций гиперполя и дальнейшей интерпретации вызванных ими искажений отраженного сигнала. Сделать небольшой перерыв я позволил себе только после того, как 4 уникальных устройства были со всеми возможными предосторожностями отключены от систем питания и передачи данных и извлечены из тушки летающего дрона Роя. Проведенные Шифом тесты показали, что 3 из 4 блоков с высокой вероятностью сохранили работоспособность. Добиться какой-либо реакции на тестовые сигналы от 4-го устройства не получилось,
хотя внешне оно поврежденным не выглядело. Пока мы с техниками гильдии восстанавливали силы после почти 5 часов непрерывной работы, люди Шиффа убрали со стенда частично разобранного шпиона. В тушке летающего робота, естественно, осталось еще очень много ценного, но разбираться с ним сейчас не было времени. Вскрытие оптоэлектронных блоков, извлеченных из шпиона, являлось гораздо более тонкой работой и требовало более серьезного оборудования. Роботизированный стенд для этой стадии работ пришлось собирать отдельно. Правда, с этой проблемой я столкнулся еще при модернизации Каракурта и боевой технике колониальной армии, так что технология была в целом уже отработана. Начали мы с устройства, которое не пожелало отвечать на тестовые сигналы. Его поместили в герметичный бокс, заполненный инертным газом высшей степени очистки. За работой манипуляторов я наблюдал с помощью проекционного экрана. На этой стадии никто из техников гильдии уже мне помочь не мог, и лишь Шифф внимательно наблюдал за моими действиями. Сам я, естественно, вскрытием артефакта не управлял. Столь тонкие операции могли выполнять только роботы, а вот программы для них я составлял лично, причем изменения в код иногда приходилось вносить прямо по ходу работы. Вопросов торговец не задавал, не желая меня отвлекать. Но то, что происходило на экране, явно находилось за границами его понимания. Впрочем, меня это уже не удивляло. Еще при работе над модернизацией боевых машин колониальной армии я осознал, что даже техники с вживленными в мозг чипами не всегда понимают, что я делаю и чего от них хочу. В их базах данных просто не имелось соответствующей информации, а далеко выходить за рамки искусственно зашитых в мозг знаний техники были не в состоянии. Это не значит, что мне все приходилось делать самому, но наиболее ответственную работу я никому доверить не мог. Как оказалось, не подававший признаков жизни артефакт на самом деле не был выведен из строя. Шиф просто не сталкивался с оптоэлектронными компонентами такого типа и не знал, как их правильно тестировать. Честно говоря, я и сам понял, что к чему, только вскрыв корпус и проанализировав внутреннюю структуру артефакта. Зато, осознав, что именно попало мне в руки, я хищно улыбнулся, и это не ускользнуло от Шифа. «Думаешь, сможем его отремонтировать?» — по-своему истолковал мою мимику Шиф. «Он исправен!» Полностью скрыть охвативший меня охотничий азарт я не смог. «Похоже, именно этот блок сделал летающего шпиона Роя таким опасным. Это специализированный сопроцессор, позволяющий вычислителю дрона создавать нестандартные модуляции гиперполя. Думаю, именно его нужно наиболее плотно интегрировать с модуляторами сканеров скаута. Остальные компоненты можно смонтировать по обычной схеме через интерфейсные адаптеры. По-хорошему, конечно, стоило бы применить гибридную схему и к остальным компонентам. Но, честно говоря, я боюсь с этим не справиться. А так, даже если с сопроцессором нас постигнет неудача, мы все равно на выходе получим улучшение характеристик сканеров скаута, пусть и гораздо менее впечатляющие». «Не разочаровывай меня, партнер», — негромко ответил Шиф. «Я уже как-то привык к тому, что не в твоих правилах превращать безумно дорогие артефакты в бесполезный хлам. А менять свои привычки я не люблю. Возраст, наверное, начинает сказываться». Закончив с разборкой сопроцессора, я подал знак техникам, и в бокс с обеспыленным аргоном вдвинулся небольшой контейнер с предварительно разобранным людьми Шифа главным модулятором сканера скаута. «Призрак, мне нужна объемная модель пространственного совмещения процессора Роя с твоим модулятором. Критерии оптимальности — минимальная длина сопрягающих энерговодов». Решить такую задачу самому мне было не под силу. А вот искусственный интеллект подходил для этого как нельзя лучше. Нужная схема появилась на проекционном экране уже через пару секунд, и еще почти час мне пришлось потратить на постановку задачи вычислителю роботизированного стенда. Закончив с этим, я сосчитал про себя до 5, успокаивая что-то уж слишком перевозбудившийся мозг, и прикоснулся к пиктограмме запуска процесса объемной печати энерговодов. Манипуляторы пришли в движение, словно совершая сложный танец вокруг размещенных друг напротив друга и почти соприкасающихся устройств, порожденных давно утраченными технологиями двух враждебных друг другу рас. Я увеличил изображение, и за мельканиями тонких механических щупов, оснащенных эмиттерами наночастиц, стали видны едва заметные нити нарождающихся связей между элементами внутренней структуры сращиваемых артефактов. Еще добавив увеличение, я получил картинку, на которой стали видны узлы кристаллических решеток с дрожащими в них расплывчатыми контурами атомов. На этом уровне что-либо понять было уже решительно невозможно, и я вновь уменьшил масштаб.
На данном этапе мое вмешательство уже не требовалось, и от меня больше ничего не зависело. Процесс должен был занять около 2 часов, и нам оставалось только ждать. Сколько ни убеждал себя Ророк в том, что он находится в фактически беспроигрышной ситуации, желание выйти из предстоящего противостояния победителем захватывало его все сильнее. Врага, нанесшего ему унизительное поражение в системе Бриганы, требовалось уничтожить. Вот только для планирования катастрофически не хватало данных. Перед ударом по 4 окраинным колониям людей практически все корабли-разведчики и корветы были задействованы для патрулирования пространства в окрестностях атакованных звездных систем с целью пресечь попытки противника провести разведку или установить с ними связь. Координатор решился извлечь из стратегического резерва и задействовать в этой операции 4 из 8 оставшихся в его распоряжении дальних разведчиков, построенных еще в ядре миров и прибывших в эту вселенную вместе с 3-й и последней волной вторжения. Почему не состоялось 4-е, выяснить так и не удалось. В какой-то момент из порталов просто перестали появляться новые боевые корабли и транспорты снабжения. Координатор долго берег эти уникальные разведывательные комплексы, собираясь применить их лишь тогда, когда обстоятельства однозначно позволят ему достичь с их помощью решительного перелома в ходе вторжения. На взгляд Ророга это решение было ошибкой. Людей и другие разумные биологические виды следовало дожать еще тогда, почти 70 лет назад. Хорошо, что хоть теперь хозяин-лидер модуля решился задействовать эти корабли. Именно с их помощью удалось отследить и пресечь попытки людей хоть что-то узнать о судьбе атакованных роем колоний. Обширные сети разведзондов, развернутые 4 уникальными кораблями дальней разведки, не оставили людям шанса, позволив не только своевременно обнаружить и уничтожить всех, кто пытался проникнуть в зону проведения операции, но и не дать ни одному из кораблей людей сбежать из атакованных звездных систем. Ну, кроме эскадры, сумевшей уйти из системы Бриганы. Ророгу стоило немалых усилий убедить координатора выделить ему еще один такой корабль для тщательной разведки системы Бриганы, в которой противник располагал как минимум одним кораблем с очень серьезными средствами маскировки. В итоге ему это все-таки удалось, но на обмен запросами, отвечать на которые координатор не слишком торопился, было потеряно еще немало времени. Впрочем, теперь все это осталось позади, и взгляд бездны, как Ророк назвал для себя выторгованный у координатора корабль-разведчик, наконец-то вышел из прыжка на границе внешнего пояса астероидов системы Бриганы. В ходе предыдущего сражения Ророк так и не смог определить точные характеристики сканеров и маскировочных полей корабля противника. Уверенно можно было утверждать лишь то, что размерами и вооружением он уступает даже корвету. Вот только исходившая от него опасность определялась совсем не калибром пушек и не толщиной брони. Ророк не стал торопиться. Получив приказ, взгляд бездны начал осторожный разгон вдоль внешней границы пояса астероидов. Его объемные трюмы через равные интервалы времени покидали компактные разведзонды, немедленно включавшие двигатели и устремлявшиеся в назначенные им точки пространства. Ророк внимательно наблюдал за развертыванием сети мобильных сканеров. Через 11 часов она достигнет расчетной конфигурации, и зонды начнут синхронное движение, постепенно стягивая сеть вокруг 3-й планеты желтого компонента системы Бриганы. А в поясе астероидов, скрываясь среди хаотически вращающихся каменно-ледяных глыб, своего часа будут ждать 3 эсминца и транспортный корабль с десантом. Какой бы продвинутой ни была маскировка корабля людей, из такой западни ему не ускользнуть, где бы он ни находился, в космосе или на поверхности планеты. С высоты 8-й форпост выглядел практически полностью разрушенным, но на самом деле это впечатление было ложным. Сканеры беспилотника видели далеко не все. Насколько помнила Джао, надземных построек внутри периметра никогда много и не было. Вынесенное далеко за пределы города укрепление изначально возводилось в расчете на ракетные обстрелы и атаки ударных летающих машин Роя. Поэтому все сооружения на поверхности больше напоминали округлые искусственные холмы, созданные из броневой стали и армированного пластобетона. Причем все ключевые точки еще и прикрывались силовыми щитами. Сейчас довольно обширное внутреннее пространство, окруженное 2 кольцами защитных сооружений, было перепахано взрывами, завалено обломками пластобетона
и местами отблескивала наплывами расплавленного грунта. Часть бронированных полусфер, скрывавших под собой тяжелые орудия и пусковые установки, были сорваны с фундаментов и отброшены в сторону или вскрыты точными попаданиями тактических ракет и тяжелых снарядов. Из открывшихся под ними бункеров валил черный дым, а кое-где и вырывались столбы пламени. Как бы хорошо ни были защищены эти огневые точки, существовал предел их устойчивости к попаданиям, и во многих случаях этот предел противнику удалось превысить. Во многих, но далеко не во всех. Жилые помещения гарнизона, арсеналы, ангары для техники, энергетические установки и другие критически важные объекты инфраструктуры 8-го форпоста в основном располагались под поверхностью планеты, и строились эти подземные ярусы в расчете на борьбу за живучесть. Разрушенные бункеры отсекались аварийными переборками, трещины в стенах ремонтные роботы заливали быстро твердеющими составами, а разрушенные линии связи и энерговоды отключались, и их функции брали на себя резервные каналы энергоснабжения и передачи данных. Несмотря на понесенные потери, форпост продолжал сопротивление. Передав коротким импульсом сжатый информационный пакет, беспилотник лег на обратный курс. Через пару секунд его сканеры приняли столь же короткий ответ, подтверждающий, что защитники форпоста сообщение приняли. Это послужило еще одним признаком того, что натиск роя слабеет. Интенсивность создаваемых им помех неуклонно снижалась, и теперь пробиться сквозь них иногда получалось, хоть и с большим трудом. От мысли выделить часть сил для отвлекающей атаки Джао отказалась. Несмотря на очевидные плюсы этой идеи, она имела и явные недостатки. Прежде всего, таких действий рой от людей вполне мог ждать. Кроме того, судьба отряда, выделенного для ложной атаки, в любом случае оказалась бы весьма незавидной, а обрекать своих людей на верную смерть Джао не хотела. Имелось у нее и третье соображение, склонившее чашу весов в пользу другого решения. После объединения с артиллеристами в ее сводном подразделении собралось достаточно сил для того, чтобы прорваться на территорию форпоста, но это не решило бы главную проблему. Рой все равно продолжил бы осаду, а долго такую войну на истощение защитники изолированной крепости выдержать не могли. Врагу следовало нанести такие потери, которые заставили бы его хотя бы временно отказаться от штурма. Гарнизону форпоста требовалась передышка для восстановления частично порванных линий обороны и подготовки к отражению новых атак. Еще раз оценив данные воздушной разведки, Джао Вэй ознакомила со своим планом ждущих на связи офицеров отряда. Бурного обсуждения, которого она ожидала, не случилось. Было видно, что люди смертельно устали и только рады тому, что кто-то уже принял за них непростое решение. Увидела Джао в направленных на нее взглядах и кое-что другое, что ей совершенно не понравилось. Похоже, большинство офицеров уже не верили в то, что существует хоть какой-то путь к спасению. Город погиб, а вместе с ним исчезли подземные заводы, снабжавшие колонию всем необходимым. Вернее, почти всем. Не считая некоторых критически важных высокотехнологичных изделий, поставляемых из центральных миров Федерации. Впрочем, эти поставки тоже вряд ли возобновятся. Без помощи мегаполиса форпосты в любом случае не смогут отбиваться до бесконечности. Закончатся ракеты и снаряды для тяжелых орудий, израсходуются топливные картриджи, выйдет из строя техника, и взять это будет негде. Люди не видели смысла спорить, понимая, что в любом случае получат лишь временную отсрочку, а итог все равно будет тем же. Они просто продолжали выполнять свой долг. Возможно, лишь в силу привычки.
«Армия и флот Федерации выбьют рой с Куньмина и вышвырнут его корабли из системы», — твердо заявила Джао, сверля взглядом подчиненных.
Ее неожиданно пробрала такая злость, что, кажется, она уже сама начала верить в сказанное.
«Нам нужно вцепиться зубами в планету и продержаться до высадки федерального десанта. И мы это сделаем, иначе все наши жертвы окажутся напрасными».
Последние слова Джао прошипела, как разъяренная кошка, и, кажется, офицеров отряда все-таки проняло. В их взглядах появилась осмысленность и желание бороться.
«Отряду начать выдвижение в соответствии с планом операции!»
Все еще звенящим от напряжения голосом приказала Джао Вэй.
«Авиагруппе лейтенанта Конева продолжить воздушную разведку и прикрытие колонны на марше!»
Времени, потраченного сводным отрядом на выдвижение к рубежу атаки, едва хватило Джао для разработки оптимального боевого ордера и раздачи командирам подразделений необходимых приказов. В 15 километрах от форпоста Колонна из рассредоточенного походного строя развернулась в боевой порядок. Рой их уже наверняка ждал и перебрасывал силы из других участков, временно снижая интенсивность штурма крепости для организации достойной встречи подходящим из пустыни людям. Сканеры беспилотника фиксировали, как уплотняются построения противника, стремящегося перекрыть отряду путь к форпосту. На лице Джао появилась злая усмешка. Рой делал именно то, что и ожидалось. Вот только она не поведет свой отряд на прорыв к крепости, во всяком случае не сразу. Сегодня у нее совсем другая цель. Первыми открыли огонь артиллеристы. Системы залпового огня отправили в сторону врага 90 самонаводящихся ракет. Одновременно с их залпом вступила в бой тяжелая самоходная артиллерия. К сожалению, из всего артполка уцелело лишь 4 гаубицы. Но сбить корректируемые плазмокумулятивные снаряды было намного труднее, чем ракеты. И создать дополнительные проблемы вражеской системе ПВО они вполне могли. Под прикрытием огня артиллерии в атаку пошел бронированный танковый кулак, в который Джао Вэй собрала всю уцелевшую бронетехнику отряда, включая бронемашины пехотного батальона и взвода лейтенанта Донга. Сами пехотинцы двигались во втором эшелоне, прикрывая машины ПВО от возможных контратак легких роботов Роя. Противник явно ждал удара по кратчайшему направлению, где и были сосредоточены его основные силы. Джао отлично понимал тактический замысел искусственного интеллекта, управлявшего роботами Роя. Враг собирался сдержать тяжелыми танками бронетехнику людей и огнем с обоих флангов нанести ударной группе максимальные потери. Вот только Джао не собиралась атаковать в лоб. Чунцины и питоны ее роты нанесли удар по касательной к боевому порядку изготовившегося к бою противника. Под прикрытием огня артиллерии шагающие танки людей смещались все дальше к северу, обходя тяжелые силы врага и вгрызаясь в боевые порядки тоннельных крыс, пытавшихся преградить им путь к позициям своей артиллерии. Казалось бы, отряд Джао наносил удар в никуда, но его смысл заключался не в том, чтобы прорваться к крепости. Этот маневр преследовал иную цель – зажать стремительно разбегающихся легких роботов и артиллерийские установки Роя между атакующими танками Джао Вэй и внешними укреплениями 8-го форпоста. Тяжелые танки Роя, попавшие сначала под удар артиллерии, а потом подвергшиеся атаке с воздуха, не смогли быстро отреагировать на изменения ситуации. Больших потерь они не понесли, но в данном случае куда важнее оказалось то, что они потеряли время. Слабо бронированная техника противника попала под перекрестный огонь. С одной стороны их выкашивали пушки шагающих танков, а с другой добивали стационарные огневые точки 8-го форпоста. Безоглядно бросаться спасать свою гибнущую артиллерию и легких роботов тяжелые и средние танки Роя не стали. Им пришлось считаться с возможностью попасть под фланговый огонь орудий форпоста, защитники которого, видя происходящее, перестали экономить боеприпасы и ударили по врагу из всего, что у них осталось после многочасового штурма. В результате главные силы Роя остались далеко позади атакующих танков Джао Вэй, и ее отряд продолжил свой рейд вдоль линии укреплений 8-го форпоста, снося и громя ослабленные изъятием тяжелой бронетехники позиции противника.
«Лейтенант Донг, немедленно уводите людей и технику на северо-восток!»
— приказала Джао, опасаясь, что и ее артиллеристы, оставшиеся без прикрытия танков, могут подвергнуться атаке. Впрочем, беспокоилась она зря. Разгром, учиненный ее бронегруппой на позициях артиллерии и легких роботов Роя, беспокоил врага куда больше, чем возможность поохотиться за несколькими машинами ее артиллеристов. К людям лейтенанта Донга сунулся небольшой отряд тоннельных крыс, но быстро разбился о плотный огонь тяжелой пехоты, немедленно поддержанный самоходными гаубицами.
«Командир, наблюдаю сворачивание боевых порядков противника»,
— доложил лейтенант Конев.
«Они отступают по всему периметру».
Джао и сама уже видела, что враг дрогнул. Успевшие перезарядиться машины РСЗО еще раз накрыли ракетами скопление тяжелых танков Роя. Ответный артиллерийский огонь оказался слабым и дезорганизованным. Значительная часть артсистем противника была уже уничтожена, а те, что остались, получили приказ как можно быстрее выйти из боя, и им оказалось не до стрельбы по активно маневрирующей бронегруппе Джао. Вместе с бегством роботов Роя резко ослабли и помехи, после чего на связь вышел комендант форпоста.
«Полковник Асима вызывает капитана Джао Вэй»,
— прохрипел спикер системы связи командирского танка.
«Здесь Джао Вэй».
«Отличная работа, капитан. Если бы не обстоятельства, я поздравил бы вас с блестящей победой.
В голосе коменданта 8-го форпоста Джао послышался тот же устало-пессимистичный настрой, который она недавно наблюдала у своих подчиненных. Джао очень напрягало услышанное. Проблема заключалась в том, что уровень информированности у коменданта форпоста был на порядок выше, чем у ее подчиненных и у нее самой. Например, он точно знал, сколько и каких запасов хранится в его арсеналах и на складах. И раз в его словах сквозил такой пессимизм, значит, на то имелись серьезные причины.
«Нас вытащат, господин полковник!» — упрямо заявила Джао.
«Не сомневаюсь»,
— ровным голосом ответил комендант, но никакой уверенности в его ответе Джао не услышала.
«Добро пожаловать в мою крепость, капитан. Надеюсь, с вашим прибытием у нас действительно появится шанс дождаться высадки на Куньмине десанта Федеральной армии».